Мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Екатерина Безгачина. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Воронеже предъявлено обвинение трем местным жителям, избившим гражданина Ирака. В Петербурге в квартирах активистов Лиги анархистов проходят обыски. Канцлер ФРГ Ангела Меркель проводит в Варшаве переговоры о размещении в Польше американских противоракетных систем. В Воронеже прокуратура предъявила обвинение в хулиганстве трем молодым людям, избившим гражданина Ирака. 20-летний Роман Симонов и Виталий Первушин и 19-летний Виталий Берников отпущены под подписку о невыезде. Нападение на 23-летнего гражданина Ирака Фариса Фалиха было совершено 9 марта. В Москве при вооруженном нападении тяжело ранен гражданин Китая. Он находится в реанимации. Как сообщает Интерфакс, неизвестный выстрелил в китайца через лобовое стекло автомобиля. По предварительной информации, пострадавший работал на черкизовском рынке. Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело по фактам жестокого обращения с малолетними детьми в больнице Орехово-Зуево. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
В пресс-службе прокуратуры Московской области назвали статью Уголовного кодекса 156. Это неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних лицом, на которое возложены эти обязанности, если деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетними. Старший помощник прокурора Московской области Елена Рассохина.
В детском инфекционном отделении муниципального учреждения города Орехово-Зуево с сентября прошлого года содержатся двое детей, от которых отказались родители. Полуторагодовалая Настя и двухлетний Артем. Следствие располагает данными о том, что медицинские работники, которые обязаны ухаживать за брошенными детьми, не желая обременять себя заботами, привязывали их простынями к кроватям. Кадры с привязанными малышами, снятые на мобильный телефон одной из пациенток больницы, демонстрировались 14 марта одним из центральных телеканалов.
Представитель областной прокуратуры заявила также, что в рамках этого уголовного дела будет дана правовая оценка не только действиям медперсонала, но и управления здравоохранения, а также местных органов опеки и попечительства и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Хорошовский суд Москвы обязал экс-премьера России, лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова вернуть государству дачу «Сосновка-1». Росимущество, которое подавало иск, требовало также взыскать с ответчика компенсацию за незаконное пользование имуществом и утраченное имущество, снос некоторых построек, всего свыше 100 миллионов рублей. Эти требования суд отклонил. Сам Касьянов на судебном заседании не присутствовал. В Петербурге проходят обыски в квартирах активистов Питерской лиги анархистов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Третий день милиция пытается проникнуть в квартиру одного из активистов Петра Рауша, который продолжает держать оборону. Сотрудники правоохранительных органов дежурят под окнами, так что даже сигареты друзья передают Раушу через форточку. Анархисты связывают происходящее с событиями 3 декабря прошлого года, когда группа нацистов напала на антифашистов и ранила одного из них, говорит постоянный участник антифашистских пикетов Борис Габе.
Мне, по моему заявлению о событиях 3 декабря, 4 отказа в возбуждении уголовного дела пришло. Поэтому я сам лично явился к следователю прокуратуры на Исаакиевскую площадь. Там он с меня снял показания. По ходу допроса я понял одно. Следствие ведется явно с попыткой доказать, что не на нас напали, а мы напали.
Милиционеры все чаще наведываются в квартиры анархистов. Так, перед маршем несогласных 3 марта они приходили и убеждали многих из них не выходить на улицу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад просит Совет Безопасности ООН разрешить ему присутствовать на будущей неделе при голосовании по резолюции о новых санкциях против Тегерана. Исполняющий обязанности представителя США при ООН Алехандро Вольф заявил в этой связи.
Я нахожу это весьма парадоксальным. Президент, который говорит, что порвет на кусочки любые резолюции Совета Безопасности и не намерен обращать внимание на его действия, теперь хочет выступить перед Советом.
Сказал американский дипломат. Проект новой резолюции по Ирану был разработан после того, как Тегеран отказался выполнить требования международного сообщества прекратить работы по обогащению урана. Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала с осторожностью относиться к признаниям одного из заключенных американской военной тюрьмы Гуантанамо Халида Шейха Мохаммеда, который взял на себя ответственность за многие нападения Аль-Каиды, в том числе за теракт 11 сентября 2001 года в США. Как подчеркнул представитель «Международной амнистии», неясно, при каких обстоятельствах были получены признания.
Халид Шейх Мохаммед находился в заключении 3,5 года в обстановке строжайшей секретности. Учитывая это, мне кажется, нужно относиться предельно осторожно к этим признаниям. Что необходимо, так это честный судебный процесс.
Сказал представитель международной амнистии. Халид Шейх Мохаммед был задержан в Пакистане в 2003 году и в прошлом году был переведен на Гуантанамо. Афганские власти сообщили о гибели 5 полицейских в перестрелке с военнослужащими НАТО, которые по ошибке приняли их за боевиков. Заместитель начальника полиции провинции Гельмент Исау Хан рассказал в интервью агентству «Франс Пресс», что столкновение произошло в четверг вечером. Представители НАТО пока не подтвердили эту информацию. Канцлер Германии Ангела Меркель проводит в Варшаве переговоры с руководством Польши. Главная тема – размещение на польской территории элементов американской системы противоракетной обороны. В канун визита Меркель выступила за открытую дискуссию с Россией, которая подвергла резкой критике планы США разместить в Чехии и в Польше радары и ракеты-перехватчики. Глава правительства Китая Вэнь Цзябао заявил, что рост военных расходов КНР не представляет никакой угрозы для других стран. Выступая после сессии парламента, на которой было одобрено решение увеличить военный бюджет на 17,8%, премьер подчеркнул, что Китай будет использовать космическое пространство только в мирных целях. Недавние испытания китайской противоспутниковой ракеты вызвали озабоченность мирового сообщества. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск вы всегда можете прослушать и прочесть на нашем сайте в интернете www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. В чем залог успешного воспитания ребенка? Конечно, в первую очередь в огромной любви и внимании к нему, но не только. Нет двух похожих детей, и те родительские приемы, которые хороши и правильны в отношении одного ребенка, совершенно не подходят при воспитании другого. Более того, могут привести к плачевным результатам. Как разгадать индивидуальность своего ребенка, понять сильные и слабые стороны именно его личности, и уже зная это, выработать свой собственный подход? Гость студии – американский клинический психотерапевт Елена Левенталь, с которой мы уже говорили о типах характеров взрослых людей, а сегодня, как я и обещала, будем говорить о наших детях. Здравствуйте, Елена.
Добрый день, Таня. Добрый день, дорогие друзья.
Напомню слушателям «Свободы», что вы предлагаете свою классификацию характеров. Это циклотимик, эпилептоид, шизоид, астеник и истероид. Елена, с какого возраста, начиная, внимательный родитель в принципе может распознать в своем ребенке определенный тип характера, с самого рождения или позже?
Я думаю, что уже с года мы можем разглядеть вот эту индивидуальность, уникальность нашего ребенка, потому что даже в одной семье дети обладают совершенно разными характерами. И вы совершенно правильно сказали, что основная ошибка родителей – это рассмотрение детей как некой гомогенной массы. Дети любят то, дети не любят этого. На самом деле разные дети любят абсолютно разные вещи. И они испытывают недоброжелательные чувства в отношении, опять же, разных вещей. И даже в одной, в пределах одной семьи мы имеем, например, такой, казалось бы, парадокс. Родители прекрасно воспитывают одного ребенка, и он у них вырастает веселым, здоровым и подготовленным к жизни, в то время, когда они терпят полное фиаско с другим ребенком. И причина в том, что они в отношении обоих детей применяют один и тот же тип воспитания. Так что уже после года надо внимательно смотреть за поведением ребенка и стараться разгадать его индивидуальность.
Спасибо, Елена. Ну и давайте начнем разговор с определения ребенка циклотимика. В своей книге «Характеры и роли» вы пишете, что этот ребенок поистине маленькое солнышко. Он улыбчив, очень эмоционален, наделен чувством собственного достоинства, любопытен, импульсивен, легко усваивает переваривает информацию. Бесстрашный, да еще к тому же обладает довольно крепким физическим здоровьем. Я думаю, что о таком ребенке можно только мечтать. Есть ли какие-то скрытые опасности в таком симпатичном типе характера, и что нужно учитывать родителям маленького циклотимика в первую очередь?
Вы знаете, уже по тем признакам, которые вы назвали, ребенок может быть как бы здоров и нездоров. Признаки невротизации могут быть как бы в любом пункте. Вот, например, самооценка. Мы говорим, что да, эти дети потрясают нас тем, что у них удивительные чувства собственного достоинства. Они верят в свои силы, они легко идут на штурм каких-то препятствий. То есть это все совершенно замечательно. У них нет проблем в общении, они гении. Общение это связано именно с их высокой самооценкой. Но вместе с тем, эта высокая самооценка в случае любого налета невротизации может создать огромные проблемы как для самого ребенка, так и для родителей. Например, ребенок в силу, если он слегка невротизирован, и у него нарушено немножко тестирование реальности, он настолько уверен в своих силах, что это ведет, например, в частности, к повышенному травматизму. Почему? Он лезет на любую крышу, у него нет сомнений в том, что он может чего-то не сделать, он никого не боится. И вот это уже любая ведь черта, она может лежать в рамках нормы, и она может отходить от этой нормы. Поэтому даже вот в этом реестре, который вы назвали, и то уже есть какие-то проблемы. Теперь в плане общения. Вроде хорошо, да, он гений коммуникаций. Но с другой стороны, чуть-чуть черта съезжает в сторону патологии, и он вообще готов общаться 24 часа в сутки. Ему вообще больше ничего не нужно. Он готов общаться, как говорится, с каждой дворняжкой, которая на улице он встретит. Его эмоциональность, да, прекрасно, он открыт, он как бы доступен для нас, он с удовольствием выражает свои чувства. С ним так легко и просто, он не таит никаких секретов от нас. Но вместе с тем его импульсивность может привести к чему? Чрезмерная импульсивность и чрезмерная эмоциональность может привести к тому, что перед нами будет маленькая Настасья Филипповна из Достоевского. Поэтому, понимаете, вот это понятие нормы, мы должны понимать, что это что-то такое непостоянное, меняющееся, пульсирующее, и оно необычайно зависит от того, как мы относимся к ребенку. И, например, трудность концентрации у этого ребенка. Почему трудность концентрации? В основе ее заложена такая восхитительная черта, как интерес к миру. Ребенка циклотимика интересует все многообразие мира. Для него отвратительно однообразие. Он не хочет рассматривать только один какой-то пункт. Он хочет все потрогать своими маленькими руками, всюду успеть, все попробовать, как говорится, на зуб. Но это может вылиться в какую-то поверхностность, в то, что у него будут проблемы с обучением, потому что ему просто усидеть на одном месте тяжело в течение там 5 минут. То есть родители должны понимать, что хотя в их руках сокровище, но это сокровище, в это сокровище нужно вкладывать очень много сил. И ребенок циклотимик не является легким ребенком именно из-за своего вот такого богатства психики. Например, с ним те проблемы, которые могут с ним возникать, иногда совершенно неожиданные. Эти дети иногда перестают есть, и они оказываются в поле нашего внимания именно поэтому. То есть бабушка или мама может привести нам вот такого 3-летнего, 4-летнего малыша, говорит, вот ребенок перестал есть, сделали полное обследование, совершенно здоров. Я говорю, вы знаете, вы возьмите этот бутерброд и эту сосиску и уйдите куда-нибудь из дома. Этот ребенок не переносит однообразия. Для него обстановка, та же обстановка кухни и стола, это вообще Туруханский край. Ему нужно разнообразие. И поэтому, если, например, взять этот бутерброд и пойти с ним на детскую площадку или в парк, или сделать ему имитацию какого-то маленького путешествия, а даже проехать на автобусе две остановки, то там он этот бутерброд съест с удовольствием.
Скажите, пожалуйста, вот для взрослого циклотимика еще, насколько я понимаю, характерны такие перепады настроения, иногда даже беспричинные. То есть такая кривая, когда человек колеблется между депрессиями, подъемами какими-то. Неужели для малыша, для маленького ребенка может быть характерно то же самое?
Вы знаете, это очень интересный вопрос. Сейчас у нас все больше работ появляется именно по детям, что вот это заболевание, когда это уже в виде заболевания, это называется байполар, такая роковая синусоида, на волнах которой ребенок то подбрасывается вниз в хорошее настроение, то его сбрасывает вниз в депрессию. Вы знаете, я думаю, что одно из интересных свидетельств это описание ранней депрессии Бальзака, который приводит Стефан Цвик в своем романе «Бальзак». И там, насколько я помню, ребенка где-то 7 или 8 лет. И вот там описывается, как этого веселого мальчика, жизнерадостного, жизнелюбивого, непоседливого, его отдали в школу иезуитов, где были очень строгие условия, где все время ребенок подавлялся. И это привело к тому, что вот уже где-то к 7-8 годам у него развивается депрессия, притом тяжелая, тусклый взгляд, ребенок перестает как бы вообще как бы двигаться, он как бы цепенеет, как больная птичка. И, к сожалению, да, вы совершенно правы, симптомы депрессии могут появляться у детей очень рано.
Спасибо, Елена. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О разных типах характеров детей и особенностях их воспитания говорит американский клинический психотерапевт Елена Левенталь. Второй тип характера, Елена, который вы описываете, это ребенок эпилептоид. И вот в вашем определении такого ребенка уже можно вычислить тревожные нотки. Вы пишете, что это ребенок сильный, обстоятельный, наделенный любовью к порядку. Но в то же время он классический манипулятор. В любом общении он стремится захватить власть, он задира, драчун. Но при этом он еще и тугодум, не умеющий выражать свои чувства словами. Я допускаю, что в дошкольном периоде родители, понимающие, с кем имеют дело, если это родитель внимательный, если начиная с годовалого возраста, вот как вы сейчас сказали, родитель начинает наблюдать за своим ребенком, с таким малышом он еще справиться может. Но трудности, по всей видимости, неизбежно наступят на этапе школы с эпилептоидом, да, Елена?
Вы знаете, трудности возникают уже в детском саду, но вот очень важно, как родители к этому относятся. Первая жалоба – это ребенок эпилептоид бьет своих сверстников. Вот эта дрочливость и агрессивность появляется в нем очень рано. Уже где-то в полтора года, в два года он выражает агрессивные чувства не только по отношению чужих детей, но и по отношению членов своей семьи. И вот здесь очень важно, будем ли мы умиляться, или мы применим строгие какие-то меры наказания, что, я думаю, делать не надо, потому что это только невротизирует ребенка. Или мы применим тонкие методы модификации его поведения, вот именно то, что нужно. Но самое важное, родители должны признать эту проблему и начать ее как-то корректировать. Ну вот у меня как раз самый мой ранний пациент, самый, так сказать, молодой пациент, это мальчик с эпилептоидным характером 1.5 года. Его именно привели ко мне, потому что он, ну, просто бил и довольно-таки жестко бил своих друзей в детском садике. И вы знаете, я просто сама даже поражаюсь, насколько все-таки гибкая человеческая психика. Как я говорю, что и медведя можно научить танцевать. То есть мы ребенку можем привить какие-то нормальные правила общения. А вот для ребенка такого плана, сильного, жесткого, стремящегося к власти, стремящегося постоянно контролировать как бы ситуацию дома и вокруг него, вот для этого ребенка, конечно, участие родителей нужно. Но родители, видите, они иногда, кстати, в книжке подробно рассмотрено, как относиться к детям разного типа характера, что делать. Они очень часто говорят, ну хорошо, ну дал он ему в глаз, ну пусть знает, а те пусть учатся сдачи давать. То есть они нормализуют патологию своего ребенка, а это приводит только к тем сложностям общения, которые будут закрепляться и потом, которые будут, знаете, как снежный ком расти.
Елена, ну а каковы же тогда вот те самые тонкие методы модификации поведения, которые вы упомянули? Мне вот, например, с трудом себе представляется, как таким вот, знаете, властным, самый... дрочливым ребенком можно тонко управлять. Как?
Вот мне привели 5-летнего ребенка. Он в 5-летнем возрасте матерился, ну, знаете, как говорится, как сапожник. Где он это набрал, это другой вопрос. Но вроде нормальная семья, и вот этот матерящийся ребенок. Значит, мы сделали, это мой любимый прием, я его называю банка. Берем банку, каждый раз, когда ребенок ругается, ребенок сам туда опускает монетку. То есть он понимает, что он сделал что-то не то, и в присутствии окружающих он опускает монетку. В конце недели мы смотрим, сколько таких монеток. Мы не наказываем его, мы не бьем его, не привязываем к стульям, не ставим в угол. Мы его лишаем удовольствия. Что для ребенка удовольствие? Телевизоры, компьютерные игры, интернет. На самом деле хай-тек, высокие технологии порождают очень много проблем в нашей жизни. Но вместе с тем они формируют вот эту кнопочку, нажимая на которую мы можем управлять, мягко управлять поведением ребенка. Мы ему объясняем, слушай, ты, смотри, 10 монеток набралось в банке, значит, ты за неделю выругался 10 раз, значит, ты телевизор свой, там, свои любимые мультики будешь смотреть не 45 минут, как тебе положено в субботу, а 10 минут. И ребенок на это дает очень хорошую реакцию.
Елена, скажите, пожалуйста, а вот одна из черт эпилептоида, которую вы определяете как такую одну из самых трудных черт, это стремление захватить власть в любом общении. Я подозреваю, что, наверное, такой ребенок пытается, современным сленгом выражаясь, построить в том числе и самих родителей своих. И предполагаю, что, наверное, со стороны родителей это будет вызывать не самую оптимистичную реакцию, и вряд ли в этой ситуации родители смогут оставаться тонкими, деликатными и искать подходы, потому что, наверное, это прежде всего вызывает раздражение. В частности, со стороны отцов. Вот какие меры применять к такому ребенку, если, скажем, отец чувствует, что ребенок и его пытается построить?
Конечно. Самое простое – родители дают ребенку затрещину. То есть то, чего делать не нужно. Нужно оставить эту меру воздействия только на крайний вариант. Как у меня, например, один ребенок, он хотел кошкой вымыть пол. За это стоит хорошо дать ему по попе. Хотя я думаю, что если бы мои американские коллеги слушали, они бы пришли в ужас, они считают, что детей бить нельзя. Я все-таки считаю, что это можно, это допустимо в крайних вариантах, если ребенок делал что-то экстраординарное. Но при воспитании детей первое, что нужно родителям, это терпение. Ну а что же нам еще делать? Ведь на самом деле, сделав неверный шаг, мы даже часто не можем просчитать, какие страшные последствия это будет иметь. С эпилептоидным ребенком вы абсолютно правы, его поведение вызывает раздражение окружающих и раздражение родителей. И очень часто они делают то, чего делать не нужно. Они просто дают ему затрещину, они его ставят просто в угол и все. Они его тем самым не модифицируют, его поведение. Они просто делают выплеск собственных чувств. А к воспитанию ребенка это имеет, но очень слабое отношение. Но дети эти очень тяжелые. Например, ребенок едет с бабушкой в машине, они везут бабушку домой, и ребенок, которому 3 года, говорит вдруг таким голосом, а что это мы тебя везем? На что бабушка говорит, ну ты знаешь, снег вот выпал. Ребенок 3 годика, из хорошей семьи. Ребенок говорит, ну что, вот и иди. Правильным ответом для бабушки является, хорошо, я пойду, но только мы пойдем вместе. В этом случае ребенок говорит, ну ладно, хорошо, мы тебя подвезем. То есть с этим ребенком чем сложно? Вы ни на минуту не можете расслабиться. Вы каждую минуту должны демонстрировать готовность отражать атаку, готовность демонстрировать свою силу и свой более высокий ранг в семейной иерархической лестнице. Но вы должны быть терпеливы.
Спасибо, Елена. Ну вот ребенок шизоид, третий тип, который вы описываете, на первый взгляд вроде бы не настолько тяжел для родителей и вроде бы не должен доставлять им особых проблем, хотя бы потому, что он не шалит, он почти не болеет, молчалив и не достает взрослых вопросами, вот в отличие от циклотимика, который все время хочет все знать. В то же время он наделен высоким интеллектом, он способен сосредотачиваться на чем-то одном, часами играть в одиночестве. Ну, просто мечта занятых мам, чтобы ребенок сел и тихо где-то поиграл в уголке. Шизоид часто бывает наделен выдающимися способностями. Он либо рано начинает читать, либо блестяще играет в шахматы и так далее. Конечно, отправить такое дитя в детский сад, как правило, становится для родителей мукой мученической, но вы почему-то, Елена, как самый сложный период в жизни ребенка-шизоида выделяете подростковый возраст. Почему?
Вы совершенно правы. Дети-шизоиды, на первый взгляд, как бы самые удобные дети. Они играют в одиночестве, они не пристают ко взрослым, они не делают никаких агрессивных выплесков. То есть вроде все чудесно. Кроме того, ребенок-шизоид постоянно радует своих родителей своими интеллектуальными успехами. Уже в 3 года такие дети часто читают, они блестяще играют в шахматы, у них великолепные математические способности. Но я думаю, что как только ребенок соприкасается с миром людей, вот здесь начинаются сложности. Почему именно дети-шизоиды чаще, чем кто-либо, убегают из детских садов? Потому что это для них мука, невыносимое страдание. Любая социализация для них тяжела. А вот в подростковом возрасте, когда ребенок, хочет он или не хочет, он должен социализоваться, у него есть уже группа сверстников, он должен себя как-то поставить с миром учителей, с миром девочек и мальчиков, у него появляются первые влюбленности, встает в полный рост важнейший вопрос, для чего жить. И шизоидный ребенок, шизоидный подросток как бы во всех вот этих пунктах проигрывает. Поэтому действительно подростковый возраст для такого типа характера самый тяжелый. Кстати, очень интересно, сегодня найдено, что за общение ответственен строго определенный участок мозга. Именно он связан с социальным интеллектом. И вот у детей такого плана, такого характера, вот этот участок мозга, видимо, не так активен, как, например, у других. И поэтому любая социализация, любое общение, любое взаимодействие с группой людей для них является мучительным. Родители, опять же, нормализуют это. Они очень часто обращают на это внимание только когда уже есть проблема. Только когда, например, в дневнике своего ребенка, куда они тайком заглядывают, они видят. «Я понял, жить совершенно незачем», – пишет 16-летний ребенок. «Я, значит, думаю, серьезно думаю о том, что покончить жизнь самоубийством, потому что я не вижу смысла в этой мышиной возне». Вот здесь вот мама хватается за голову. Но причина-то создалась значительно раньше, уже в то время, когда ее ребенок, а шизоидный характер виден очень рано, он виден уже в год жизни. Если уже в 1,5 годика, в 2, в 3, ребенок не проявляет никакого интереса к окружающим, он не понимает, что они чувствуют, они не нужны ему, ему не нужен мир людей. Вот здесь вот уже надо обратить на это внимание, не надо говорить, что СОС. Это не смертельно, но это серьезнейшая проблема.
Елена, а что нужно делать? Идти к детскому психологу?
Вы знаете как? Ну, родители могут сами развивать. Есть, как говорится, здравый смысл. Мы понимаем, что если ребенок не умеет общаться, его надо учить общаться. Нужно приглашать гостей, нужно с ребенком ходить в гости, нужно подобрать ему круг общения. Сам ребенок это не может сделать. Значит, из соседских детей, из детей своих друзей нужно выбрать детей не агрессивных, конечно, не эпилептоида, не агрессивных детей, которые вы могли бы к себе приглашать. Ну, у нас в Америке очень распространено, называется слеповер, когда детей приглашают и оставляют ночевать. Вот приглашать с ночевкой, вместе куда-то ездить, какое-то время провождения. То есть ведь родители делают самую страшную ошибку. Все потенциалы ребенка они бросают на развитие интеллекта. А с этим и так, слава богу, все. И так природа щедро одарила. А вот чего природа не додала, это навыков общения. Она не додала социального интеллекта. И если ребенок не получит помощи от родителей, он войдет в эту жизнь абсолютно неподготовленный.
Спасибо, Елена. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о характерах наших детей, сразу после краткой сводки новостей.
Ежедневно по будним дням в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на «Свободу» приходит время гостей. Известные и интересные люди ведут разговор о стране и мире, отвечают на ваши вопросы в прямом эфире. Гости «Радио Свобода» становятся и вашими собеседниками. Повтор программы «Время гостей» в записи в 4 часа ночи по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко об основных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с малолетними детьми в больнице Орехово-Зуево. Медицинские работники привязывали детей к простыням и кроватям. Одна из пациенток сняла происходящее на камеру мобильного телефона. В среду эти кадры показали по телевидению. В Воронеже прокуратура предъявила обвинение в хулиганстве трем молодым людям, избившим гражданина Ирака. Все трое отпущены под подписку о невыезде. Нападение на 23-летнего гражданина Ирака Фариса Фалиха было совершено 9 марта. В Москве при вооруженном нападении тяжело ранен гражданин Китая. Он находится в реанимации. Как сообщает Интерфакс, неизвестный выстрелил в китайца через лобовое стекло автомобиля. Хорошевский суд Москвы обязал экс-премьера России, лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова, вернуть государству дачу «Сосновка-1». Сам Касьянов на судебном заседании не присутствовал. Президент Ирака Махмуд Ахмадинеджад просит Совет Безопасности ООН разрешить ему присутствовать при голосовании по резолюции о новых санкциях против Тегерана. Проект новой резолюции по Ирану был разработан после того, как Тегеран отказался выполнить требования международного сообщества прекратить работы по обогащению урана. Канцлер Германии Ангела Меркель проводит в Варшаве переговоры с руководством Польши. Главная тема – размещение на польской территории элементов американской системы противоракетной обороны. Афганские власти сообщили о гибели 5 полицейских в перестрелке с военнослужащими НАТО, которые по ошибке приняли их за боевиков. Представители НАТО пока не подтвердили эту информацию. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун получил предложение спецпосланника ООН Марти Ахтисаари по будущему статусу Косово. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу Радио Свобода «Личное дело». Два характера – матери и отца – влияют на то, каким будет характер ребенка. А от характера во многом зависит стратегия и тактика воспитателя – что хорошо для ребенка активного и любознательного, совершенно не подходит малышу замкнутому и тихому. Научиться верно считывать характер своего ребенка и избегать подводных камней в деле его воспитания готова помочь американский клинический психотерапевт Елена Левенталь. С ней мы и продолжаем разговор в студии «Радио Свобода». Ведет программу Татьяна Ткачук. Ну и четвертый тип, о котором мы будем сегодня говорить, это ребенок, относящийся к типу остынников. Я помню, Елена, вы говорили, что для вас это самый привлекательный тип характера, и что своих друзей вы стараетесь выбирать именно среди остынников. Но вот я читаю ваше определение ребенка. Это ребенок с заниженной самооценкой, слабой нервной системой, беззащитный, пугливый. Он очень добр, открыт, он понятен как книга, но не умеет принимать решения, он часто во всем сомневается. Часто видит плохие сны, плохо ест, избегает занятий спортом. Вы пишете, что самый большой стресс для ребенка-остынника – это появление в семье еще одного ребенка. То есть к такому вот не очень уравновешенному и не очень сильному характеру еще и ревность добавляется, да, Елена?
Это даже, ну вообще появление нового ребенка в семье является ударом для любого ребенка, для ребенка с любым характером. Маленький астеник, если его подготовить, если его, ему объяснить, что любовь родителей не будет отнята от него, он встречает появление нового малыша с восторгом. Но если внимание родителей переключается на появление нового ребенка, если его отправляют к бабушке, то есть лишают его вот этого ощущения поддержки со стороны родителей, он не испытывает ревность, он испытывает горе, он испытывает страдания. Вообще ревность и зависть для такого ребенка не очень характерны. Завистливы больше эпилептоиды, эпилептоидные дети. А вот этот ребенок, он просто тихо где-то плачет в углу. Надо сказать, что эти дети свое горе никогда не афишируют и не используют его для манипуляций. Но их горе всегда очень глубоко. Но вместе с тем, если родители подготовили его, то наоборот, как бы новое солнце, то есть второе солнце появляется на его небосклоне. Первое — это родители, а второе — это его брат или сестра.
Елена, скажите, вот ребенок с заниженной самооценкой и не умеющий принимать решения, не сигнал ли это для родителей о том, что, скорее всего, ребенок вырастет инфантильным, и этот инфантилизм будет очень долго сохранять?
Ой, вот это замечательный вопрос. Дело в том, что вот в книге специально рассмотрен такой вопрос, как подготовка к жизни. Почему я очень люблю астеников? Дело в том, что у них заложен колоссальный потенциал изменений. Из этого ребенка, или подростка, или взрослого человека при помощи психотерапии или при помощи самовоспитания можно делать просто чудеса. И вот этот нежный ребенок, у которого постоянно болит живот, который постоянно простужен, который, казалось бы, всего боится, при правильном отношении к нему из него можно сделать, ну, не Шварценеггера, но, конечно, а веселого ребенка, который достаточно хорошо общается, который от природы необычайно обладает таким необычайным ясным умом. То есть в первую очередь в них привлекателен вот этот потенциал саморазвития. Но эти дети, конечно, доставляют своим родителям огромное количество проблем в связи со своей, во-первых, болезненностью, со слабостью нервной системы. Самое грустное, что некоторые родители, которые обладают, в том случае, если они обладают другим характером, они проявляют раздражение и гнев по поводу слабости ребенка, буквально тем самым добивая его, еще больше занижая его самооценку. Но, кстати, гены мы берем не только от родителей, мы берем их еще от бабушек и дедушек. И иногда бывает, вот на ребенка смотришь, и семья говорит, вот это вылитая наша бабушка, или этот вылитый наш дедушка. Но ясно, что вот я когда работаю с детьми, что я приглашаю к себе всю семью, все окружение. И вот это необычайно важно, как разные члены семьи относятся к ребенку, потому что если, например, с ребенком-астеником мы применим тактику, которую мы назовем «лебедь, рак и щука», то есть мама будет требовать одно, папа другое, бабушка третье, а дедушка четвертое, то даже здоровый ребенок, сильный ребенок, и то, как говорится, с ума сойдет. А для ребенка-астеника вот такой смешанный тип воспитания – является просто убийственным.
Елена, что... ну вы знаете, вот я просто сразу хочу задать такой вопрос. Взрослым, тем более если мы говорим не только о муже с женой, а еще и о поколении их родителей, а уж тем более бабушек и дедушек, и по менее сложным-то вопросам редко очень удается достичь какого-то согласия и выработать какую-то единую линию. По более простому, там, начиная от того, какие обои поклеить в этой комнате, там, а уж в деле воспитания ребенка представить, что сядут вот так два или три поколения, все обсудят, выработают какую-то общую программу и будут совершенно одинаковые требования к ребенку предъявлять, мне кажется, это просто, ну, как фантастика какая-то. Или это реально с помощью психотерапевта?
Это реально только с помощью психотерапевта. И именно психотерапевт является вот тем, как бы, ну, как у нас говорят, негошиейтером, тем человеком, который ведет эту торговлю. И первое, самое важное, чтобы родители договорились между собой, родители и поколение бабушек и дедушек договорились, какой характер у ребенка, что мы с ним будем делать, что мы от него хотим. Потому что, к сожалению, вы абсолютно правы, именно поэтому нас и окружают люди с огромным количеством психологических проблем, потому что мы все получили, видимо, не то воспитание, которое нам нужно. Не особенно-то кто учитывал, Танечка, нашу с вами индивидуальность? Бабушки делали одно, мамы делали другое, и все считали, что они правы. Для взрослых вот это самое ужасное чувство собственной правоты. И взрослые самую большую ошибку, которую они допускают, они преувеличивают степень сходства своего внутреннего мира с внутренним миром ребенка.
Ну и потом тут вступает в силу еще опыт. Бабушка, конечно же, будет твердить, что она столько лет прожила на свете, что уж она-то точно знает, как это должно быть. Молодая мать еще может чего-то не понимать и не ориентироваться. А бабушка и мама, конечно, они знают прекрасно. Характеры здесь не учитываются. Елена, вот последний тип характера ребенка – это ребенок истероид. Описание такое жутковатое достаточно вы даете. Такой ребенок привык быть в центре внимания. Он любит читать стихи и петь песенки для приходящих в дом гостей. Но он совершенно не терпит, когда родители заняты друг другом, а не им. Или когда, например, мать говорит по телефону с подружкой. Такой ребенок легко возбуждается, склонен к истерикам со слезами и криками, топанием и катанием по полу. Я однажды такое в своей жизни видела, зрелище жуткое, признаюсь вам. Неаккуратен, учиться не любит, тяжело воспринимает любые трудности в обучении. Если мать разведена, то ребенок-истероид сделает все, чтобы она рассталась со своим новым избранником. Вы пишете, что каких-то успехов в деле воспитания такого трудного типа можно достичь, только хваля истероида как можно чаще. Вопрос, собственно, Елена, такой. Не вырастет ли в результате многочисленных похвал самовлюбленный эгоист?
Ну, во-первых, если речь идет об истерике, здесь ни о каких похвалах речь не может быть идти. На истерике родители должны отвечать жестко и последовательно. Они должны внушить ребенку, что истерика недопустима. В каждой семье должен быть оговорен, и это должно быть принято как семейное правило, система наказания и поощрения. Если наш ребенок ведет себя хорошо, он получает то-то, то-то. И его ведут в Макдональд, мы идем в театр, мы идем в гости. Если ребенок ведет плохо, он наказывается лишением телевизора, угрозой отключения интернета и так далее. То есть любой ребенок должен знать. Если истероидный ребенок нам в магазине ложится на пол и бьет ногами по полу и кричит, что он хочет шоколадку, за это он должен быть наказан, и он должен это знать. Поэтому я вот эту фразу о поощрении говорила как о трудности, что разговаривая и общаясь с ребенком-истероидом, нам нужно все время учитывать основную черту этого характера, его ненасытный эгоцентризм, его желание быть всегда в центре внимания. Манипулируя им, управляя им, мы должны эту черту учитывать и, например, ему говорить: «Как хорошо ты моешь посуду, помоги мне помыть посуду». То есть мы не начинаем фразу «так, нужно хоть по дому что-то делать в конце концов, а ну-ка давай вставай мыть посуду». То есть мы нажимаем на эту волшебную кнопочку, на кнопочку, где написано «ненасытный эгоцентризм», и получаем тот результат, который нам нужен, потому что мы должны привить ребенку те роли, которые необходимы ему в жизни. Он должен уметь что-то делать по дому, он должен планировать бюджет и так далее. Но начинать вот свое обращение надо всегда, вот этот первый месседж, мы должны как бы всегда такой ласкающий, гладящий. И это дает хороший результат, потому что если мы даем просто такую воинскую команду, ребенок сразу, знаете, как бы зубки нам может показать.
Елена, а вот вы говорите, что такой ребенок любит читать стихи и петь песенки для гостей, которые приходят в дом. Нельзя ли из этого сделать вывод, что многие актеры в детстве были вот такого истероидного плана?
Совершенно правы. В принципе, если говорить о выборе профессии, то профессия актера очень желательно для таких детей, потому что, ну, как бы она отвечает основной черте их характера. Кроме того, если говорить о выборе профессии, для них хороши те профессии, где есть непродолжительный контакт, в которых нужно быстро произвести впечатление. Потому что вот истероидные дети, первые впечатления, они на нас всегда могут производить довольно яркое, потому что они так хотят нам понравиться. Это основная как бы цель их поведения.
Елена, вы заговорили о каких-то профессиях, которые подходят под тип характера, и о профессиях, в которых ребенку того или иного склада может быть более комфортно, чем в других. То, скажем, вот астеник такой вот со слабой нервной системой, сомневающийся, не умеющий принимать решения. Вот его вы кем видите прежде всего?
Очень важной установкой такого человека является принесение добра, оказание поддержки, забота о других. Вот именно поэтому так астеников любят и другие люди. Поэтому они хорошо берут на себя роль медсестры, врача, учителя, особенно младших классов. Они с удовольствием работают в каких-то организациях, занятых благотворительностью. Благодаря своему ясному интеллекту они могут заниматься наукой. Среди астеников много музыкантов, писателей. Ну, например, Чехов, Тургенев, вот это яркие примеры астеники. Единственное, что для них недопустимо, это работа, где быстро меняется стереотип, где быстро меняется действие, где нужно мгновенно принимать решение. Астеники, конечно, не могут работать там в группе захватов полиции, они не могут на бирже, к бирже их вообще подпускать нельзя, потому что у него инфаркт там будет уже через 5 минут. То есть быстрое принятие решения – это не его сильная черта. А вот кропотливая работа, например, в бухгалтерском деле, они совершенно неоценимы, потому что они очень аккуратны, они очень требовательны к себе, не допускают ошибок.
Елена, а вот ребенок шизоид, если вдруг он не наделен каким-то сверхъестественным талантом, там, шахматиста, и, ну, вот шизоид, но, тем не менее, нет у него таких выдающихся способностей, где он может себя применить в этой жизни?
Да, если это здоровый ребенок шизоид, все-таки у них интеллект достаточно выше среднего. И они хороши, во-первых, в науке, наука держится в основном на них. И вот в высоких технологиях, вот компьютеры, вот эти все приборы, здесь они, конечно, их трудно превзойти кому-либо. Притом он же может сидеть часами, заниматься разработкой какой-то идеи. Это совершенно уникальная черта. Кто-то из кого-то получится Эйнштейн, из кого-то получится работник, просто средний программист, но они очень предрасположены к этому.
Елена, а вот эпилептоид с его стремлением к власти, очевидно, политики хорошие получаются в результате, нет?
Вы знаете, политики получаются хорошие из смешанных характеров. Например,
про это мы чуть-чуть
циклотимик.
Да, про это мы чуть попозже поговорим.
Да, вот. А из чистого эпилептоида ему трудно будет заниматься политикой, потому что он очень негибок. Он как, знаете, как стальная рельса, он прямой. Но вот для работы в полиции, в правоохранительных органах, в армии, это люди просто незаменимы. То есть они составляют как бы костяк нашего общества. Если мы уберем эти структуры, общество просто рассыпется. Поэтому эпилептоиды незаменимы, и природа, создавая их, действительно дала в их руки необычайно важную роль.
А маленькое солнышко, ребенок циклотимик?
Знаете, ему, наверное, повезло больше всех, потому что он может копать всюду и всюду найдет золото. Потому что для него подходит огромный список профессий. Конечно, наиболее хороша для них политика, менеджмент, та же самая биржа, все работы, где нужно быстро принять решение. Вот здесь вот они непревзойденные. Они единственное, чего они не любят, это однообразную работу. Вот бухгалтера из него хорошего не выйдет. Он, скорее всего, бросит это дело и поменяет ее на что-то другое.
Спасибо, Елена. Пришло время напомнить, что на волнах «Радио Свобода» звучит программа «Личное дело». Каков характер именно вашего ребенка? Об этом говорит американский клинический психотерапевт Елена Левенталь. Елена, ну и вот все 5 типов характеров, о которых мы сейчас поговорили, это так называемые чистые характеры. Скажите, их больше встречается или больше все-таки характеров смешанных, вот когда дети несут в себе черты одного и другого родителя?
Знаете, отвечая на этот вопрос, я хочу, как говорится, снять свою шляпу перед российской психологической школой. потому что именно в ней разработана вот очень подробно вот эта теория о характерах. Как-то они не очень много уделили внимания детям, но все-таки сегодня в России существует, насколько я знаю, 6 направлений в психологической школе, которые рассматривают вот эту вот теорию характеров. Смешанные характеры, ну, примерно по оценкам ленинградского профессора Личко, они составляют где-то половину популяции. И вот ваш как раз вопрос о том, какие люди лучше всего предрасположены к занятию политикой. Наверное, люди, представляющие собой смесь циклотимика и эпилептоида. То есть эпилептоидная половина дает им возможность идти на демонстрацию силы, держать удар, не сгибаться под ударом. А их циклотимический компонент, веселый, жизнерадостный, вот этот Остап Бендер, дает возможность быть гибким, быстро принимать решения, понимать, что хочет человек, который напротив тебя, который сейчас общается с тобой. То есть вот это идеальная такая расстановка для занятия политикой, смесь циклотимии Остапа Бендера и такой жесткой властной фигурой.
Елена, скажите, ну вот для детей со смешанным типом характера, наверное, характерно какое-то более сложное поведение, потому что я пытаюсь представить себе, например, ребенка, который родился от брака астеника и истероида. То есть это ребенок физически, который, скорее всего, будет слабый, неуравновешенный, нерешительный. Но если в нем будут и такая будет предрасположенность к истерикам, с криками, с топанием и с катанием по полу, то, ну, в общем, жуткая картина получается. Как воспитывать такого ребенка?
Танечка, на самом деле истерики и катание по полу очень легко прекратить и быстро прекратить. То есть достаточно раза два наказать ребенка, но наказать не физически, а вот лишением удовольствия. Он просто понимает, что этот номер не проходит. И он, как искусный и талантливый манипулятор, пытается применить какие-то другие приемы. Например, он может подойти и начать объясняться в любви мамочки. Ты самая любимая мамочка, ты самая красивая, ты такая. То есть что это такое? Это манипуляция. Что ребенок хочет? Он хочет матери сказать о любви? Нет, он хочет шоколадку, если мы говорим о ребенке истероиде. То есть в ребенке истероида самая яркая черта – это постоянная манипуляция. Он постоянно нами хочет играть для чего? Для того, чтобы мы сделали все по дому, для того, чтобы мы сняли с него всю ответственность, чтобы помогли ему сделать уроки. То есть всю тяжесть жизни он хочет переложить на чьи-то плечи. С другой стороны, ребенок астеник, казалось бы, наоборот, он только и ищет, как бы положить на свои плечи заботы других. Поэтому, когда мы соединяем эти две половинки, то происходит совершенно удивительное какое-то переплетение, удивительное взаимодействие. Это еще необычайно зависит от того, как родители реагируют на такого ребенка. Елена, какая доминанта будет, какая часть будет превалировать.
Елена, скажите, а вот, кстати, чистый характер получается в том случае, если оба родителя относятся к одному типу характеров, или просто один характер каким-то образом подавляет другой? И часто ли вообще это бывает, что супруги относятся к одному типу характера?
Вы знаете, один из лауреатов Нобелевской премии сказал, что жизнь – это дезоксирибонуклеиновая лотерея. Здесь нет жестких правил. Дело в том, что во время рождения ребенка действительно происходят какие-то тайны. С точки зрения биологии там идет перетасовка, перегруппировка генов. И априорно нам трудно, заранее нам трудно сказать, что же попадет в эту яйцеклетку и кем будет этот ребенок. Мы можем только делать какой-то прогноз. Поэтому вот так однозначно на этот вопрос довольно трудно ответить, какие именно гены. Я думаю, что, наверное, мы должны быть готовым принять индивидуальность любого ребенка, которого даст нам судьба. Другое дело, мы должны приложить много усилий для того, чтобы разгадать эту индивидуальность и выработать в отношении этого уникального, ни на кого не похожего ребенка свой тип поведения. Должны помочь ему освоить те роли, которые бы подготовили его к жизни, сделать счастливым его существование и сделать счастливым свое существование. Потому что, наверное, для родителей нет большего счастья, как видеть, что твой ребенок счастлив, и он реализовал те восхитительные потенциалы, которые в него заложила природа.
Вы знаете, Лена, но я подозреваю, что здесь может быть и еще одна сложность. Любому родителю очень легко будет понять и принять в ребенке то, что похоже на самого родителя, то есть ту часть в своем ребенке, которая соответствует типу характера самого родителя. И, наверное, подчас и невозможно, ну, по крайней мере, понять, принять-то, конечно, мы принимаем своих детей любыми, но понять какие-то черты характера, кардинально противоположное тому, что ты сам собой представляешь. Вот это, наверное, самое сложное. Что здесь, читать какую-то литературу специальную, все-таки консультироваться?
Вы знаете, вот в этой книге в конце там приведены тесты на характеры. Первое, что родители должны сделать, они могут определить просто свои характеры. Это уже очень много. И потом они могут, этой книжки вполне достаточно для того, чтобы вычислить как бы и свой характер, и характер своего ребенка. И кроме того, там очень вот это, на мой взгляд, важное. Там уже приведен как бы алгоритм отношения. Что нужно делать по отношению к ребенку астенику, а что нужно делать по отношению к ребенку эпилептоиду. Это отношения абсолютно разные. То есть вычислить это возможно, это не какая-то, знаете, вещь в себе, это не какая-то такая тайна, на раскрытие которой нужно специальное образование. И вот эта книга «Характеры и роли», она популярная, она рассчитана на человека абсолютно неподготовленного, далекого от психологии. Поэтому я рада очень вашей передаче, потому что выходит в Москве второе издание этой книжки, и мне бы, конечно, хотелось, чтобы она как-то помогла людям решить вот то, о чем вы говорите. Разгадать себя – это необычайно интересно. А самое важное – понять вот этого ребенка, это маленькое существо, которое растет, которое что-то все время ждет от тебя. И этому ребенку мы что-то должны дать. Но выясняется, что здесь мы не очень-то должны смотреть на свой внутренний мир. Фокус нашего внимания должен быть обращен к этому маленькому ребенку, потому что он может быть абсолютно другой, чем мы. Вы совершенно правы.
Елена, любой тип детей, о которых мы сегодня говорили, в равной степени может быть невротизирован? Или для какого-то типа это опасность больше, чем для других?
К сожалению, конечно, на всех нас обрушиваются какие-то удары судьбы, какие-то испытания. И дети, у которых еще не сформирован механизм психологической защиты или только формируются, они оказываются часто под наибольшим ударом. Но есть дети с сильной нервной системой, это веселые циклотимики, властные эпилептоиды, задумчивые шизоиды, это сильная нервная система. И есть дети со слабой нервной системой, это астеники и истероиды. Но из всех них астеники находятся, наверное, под большим ударом, потому что они слишком любят других и слишком мало любят себя. Они вообще готовы жертвовать собой. И вот это вот желание вслушиваться в другого человека, оказывать помощь другого человека, использовать другого человека как призму, через которую ребенка видит мир, оно, как ни странно, вот оно еще более делает их чувствительными и ранимыми. То есть этот характер наиболее чувствителен ко всем стрессам.
Да, поэтому родителям астеников особое внимание на эту передачу стоит обратить. Спасибо, Елена. К сожалению, наше время в эфире подходит к концу. В том, как сложится жизнь маленького человечка, многое зависит от генетики, характера. Научившись читать собственного ребенка, родители смогут избежать грубых ошибок в его воспитании. Но ответственность родителей, формирующих психику ребенка, на этом не заканчивается. Независимо от того, какому типу характера принадлежит ваш ребенок, вам предстоит научить его разным ролям, которые ему предстоит играть в будущем. Но это тема отдельного разговора с Еленой Левенталь. Мы вернемся к ней в будущем. А пока я благодарю Елену за участие в нашей программе. За режиссерским пультом работала Наталья Флоринская. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Мы прощаемся. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15000.